Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Первое заседание Политсовета оппозиционного движения «Солидарность» состоялось сегодня в Москве. В нем приняло участие 39 человек. Среди принятых решений план работы движения на 2009 год, который включает в себя концепцию развития организации, агитационную просветительскую деятельность, в частности, организацию протестных акций. Принято заявление с оценкой антикризисной политики правительства России. «Солидарность» призвала правительство Путина уйти в отставку. Вместо привилегированных крупных компаний поддерживать малый бизнес, выделять финансовую помощь напрямую гражданам, а не корпорациям, отменить повышение коммунальных тарифов и тарифов монополий, резко снизить бюджетные расходы на содержание госаппарата и спецслужб, а также на помощь госкорпорациям, обеспечивая снижение НДС, снять цензуру по вопросу о кризисе. Итоги политсовета движения «Солидарность», определявшего отношение к нынешнему политическому курсу Кремля, обсуждаем с его членом, бывшим советским политзаключенным Владимиром Буковским. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Владимир
Константинович.
Какие ваши впечатления от сегодняшнего первого заседания Политсовета «Солидарности»?
Ну, это было достаточно сложное и долгое обсуждение. Мы просидели где-то на 2 часа дольше, чем собирались. Но вопросов накопилось много, как всегда, в начале организационных очень много вопросов. И хочешь, не хочешь, а решать их надо. Чисто технических очень много было. Сама концепция предложенная и антикризисных программных предложений, и критики правительства, правительственных мер, она как раз много обсуждений не вызвала. Мы, в общем, оказались все согласны. По принципиальным вопросам разногласий не было. Гораздо больше структурных сложностей, связанных с развитием активности в регионах, взаимодействия с этими протестными движениями и так далее, и чисто техническое оформление этой деятельности. Вот это вызвало довольно много обсуждений чисто деловых. А принципиальные, концептуальные вещи, в общем, никаких существенных дебатов не вызвали.
Экономист Владимир Милов, член Политсовета движения «Солидарность», подвел итоги сегодняшнего Политсовета.
Приняли план работы на ближайшее время. Это включает и укрепление нашей организации дальнейшее, но и в том числе протестные акции. Например, вот мы планируем провести 21 февраля демонстрации в Москве и Питере. И в Москве, кстати, уже получили разрешение на проведение митинга на Тургеневской. Это будет первый официальный митинг, организованный исключительно вот именно движением «Солидарность». Мы обсуждали еще раз, теперь уже вот в расширенном составе Политсовета, те антикризисные меры, которые мы, собственно, озвучили неделю назад. Там возникло много достаточно важных дополнений, и мы к этим антикризисным мерам будем издавать для людей поясняющие материалы, что «Солидарность» предлагает для борьбы с кризисом и что сегодня делают не так власти.
Вот вы первый раз вернулись в Россию за время этого кризиса. Как изменилась обстановка, на ваш взгляд, в стране?
Ну, чувствуете нервозность в людях, еще большая неуверенность в завтрашнем дне. И это понятно, когда у вас, с одной стороны, обваливается рубль, с другой растет инфляция, а с третьей растет безработица. И, в общем, капитал бежит, инвестиции бегут, стабилизационный фонд и валютные накопления исчезают стремительно. Конечно, люди начинают нервничать, они понимают, что завтра будет совсем плохо. Если сегодня это только, в общем, какие-то сигналы об ухудшении, то завтра это будет просто плохо. Есть регионы, где уже безработица выросла очень значительно. Есть сокращение занятости на 40%, на 50% во многих предприятиях. И мы с вами знаем, что есть регионы, где люди только этим и живы. Вот есть у них некое предприятие, и пока оно работает, у них есть работа. Понимаете? То есть это непосредственно задевает жизнь миллионов людей. И, конечно, напряженность с этим растет, и социальная напряженность расти будет, это бесспорно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что итоги сегодняшнего Политсовета движения «Солидарность» обсуждаем с одним из его членов, бывшим советским политзаключенным Владимиром Буковским. Он находится в нашей студии. Гарри Каспаров, член Политсовета движения «Солидарность», выступает за демонтаж политического режима.
Без демонтажа путинизма, вот всего этого комплекса политического, экономического и социального, вот этого клубка бюрократического, в котором запуталась Россия, движение вперед невозможно. И поэтому политические решения, они необходимы для того, чтобы любые меры имели эффект. Деньги, даже если они будут выделяться по самым лучшим расчетам, они будут просто самым примитивным образом разворованы. Они не могут дойти до конечных получателей, до адресатов, потому что сама система бюрократическая, выстроенная сегодня в России, работает именно на удовлетворение все растущих аппетитов правящей бюрократии. Все пункты программы солидарности нельзя рассматривать в отрыве от нашего главного требования – отставка правительства Путина. То есть многие понимают, что политический кризис станет неизбежным следствием кризиса финансового, экономического и социального.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги сегодняшнего политсовета движения «Солидарность» обсуждаем с одним из его членов, бывшим советским политзаключенным Владимиром Буковским. Он находится в нашей студии. А как на Западе воспринимается вот то двоевластие, установившееся в России, вот этот тандем руководящий, то, что продлили президентский срок до 6 лет?
Вы знаете, поначалу были большие надежды на Западе. Запад ведь всегда как бы оптимист. Всегда ждет лучшего из ситуации. Были большие надежды на то, что появление Медведева – это некий поворот к либерализации режима и политики. Где-то год примерно вот прошел под знаком таких надежд. Но сейчас эти надежды улетучились, поскольку практически ни в одном из пунктов российской политики никакого либерализма не наметилось. Война в Грузии подтвердила это, настойчивое требование России не разворачивать систему противовоздушной обороны в Восточной Европе. Все это как бы совершенно неуступчивая политика, ничем не показывающая готовность к компромиссу, показала, что эти надежды бессмысленны. Другие наблюдатели и комментаторы надеялись, что такое двоевластие, грубо говоря, приведет к расколу власти наверху. Ну, это были несколько наивные ожидания, поскольку ведь понятно, что этот гамбит, он был разработан и договорен изначально. Другое дело, что если такое состояние продлится где-то 2 года, 3 года, то просто естественным образом может начаться раскол в силу того, что окружающая бюрократия будет пытаться играть на вот этом двоевластии, да, использовать одного против другого. Но если они достаточно быстро произведут обратную рокировку, то я думаю, что никакого раскола наверху не будет, мы его не заметим, если даже он какой-то и есть. Вот, эти надежды тоже стали исчезать теперь. В общем, западная оценка довольно негативная нынешняя ситуация в России. Позитивных больших сдвигов они не наблюдают. Осталось последнее. Вот не удастся ли новому американскому президенту начать все заново, с нового листа, как очень любит Запад себе представлять. Хотя, в общем-то, всем понятно, что дело не в новом президенте США, а в старом кремлевском режиме. И они заказывают, они диктуют форму общения. Но эти надежды еще пока остаются. Вот первый год президента США новый, он покажет, насколько это обосновано.
А как выглядела Россия в летнем конфликте вооруженном с Грузией и в зимнем противостоянии газовом с Украиной?
И в том, и в другом случае достаточно негативно выглядела Россия. С Грузией, в общем, всем было понятно, что это именно российская политика спровоцировала этот конфликт. Вполне сознательно, что они были уже готовы к военным действиям, и все то, на что они спровоцировали грузин, было именно провокацией, не более. И в общем, осуждение российской политики на Кавказе было довольно единодушным. С Украиной Ну, как всегда, у нас в Европе будет неизбежный раскол, поскольку есть часть стран европейских, которые очень ориентируются на Россию и предпочитают ее никак не критиковать. Неважно, что они при этом думают. К этим странам относится Германия, к этим странам относится Италия. Они будут как бы делать вид, что никаких противоречий у них с Россией нет. И в случае с Украиной они тоже формально, открыто никакого недовольства не выказывали. Но я думаю, закулисно они все-таки своим партнерам российским объясняли, насколько это неприемлемо в практике. Гораздо резче была реакция в Восточной Европе. Даже в Болгарии, которая традиционно пророссийская, это вызвало и демонстрации, и протесты именно антироссийские, что очень нетипично для Болгарии.
Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», скептически оценивает шансы либеральной оппозиции.
Политсовет солидарности напоминает политсовет экспертов. Порой квалифицированная экспертиза, но я не вижу политики во всем этом. Не знаю, вот они объявляют 21 февраля какую-то уличную манифестацию. Посмотрим, чего они смогут. Все-таки эксперты – это эксперты, а политики – это... Они должны двигать ситуацию, что-то менять в стране. Сколько можно констатировать, что у нас в стране глубокий кризис, что нынешнее правительство не справляется. Даже если бы правительство справлялось и не было бы кризиса, у нас в стране полное отсутствие свободы. Это антиобщественный режим кучки людей, это диктатура, и все равно его надо демонтировать. Каспаров же говорил, это его термин, демонтаж. Никакого демонтажа я на сегодняшний день не вижу, а вижу умные, серьезные экспертные заявления, но и только.
Какие протестные действия, по-вашему, могли бы привести к отставке правительства Путина?
У Лимонова очень ограниченное видение как бы того, что он называет политикой. Если он дерется с ОМОНом, он считает, что это политика. Вовсе не обязательно, как мы с вами понимаем. В частности, политсовет обсуждал очень детально и наметил нужные действия в смысле развития независимых профсоюзов и контактов с ними. Вот независимое профсоюзное движение – это одна из наиболее перспективных в будущем программ. Понимая, что социальная напряженность будет расти, понимая, что забастовочное движение уже появилось и развивается. Это, конечно, приоритетное направление, у меня сомнений в этом нет. Это и есть политика. Вот это и есть политика. А лишний раз подраться с ОМОНом, это, с моей точки зрения, не обязательно политика.
Вот вы уже однажды столкнулись с российской избирательной системой, вас не зарегистрировали кандидатом в президенты страны. Как, по-вашему, является ли слабым звеном движения «Солидарность», что оно не может пока участвовать ни в каких выборах?
Я считаю, что нет. Я считаю, что сейчас выборов нету. Этого института сейчас нету в России. Я в этом сам убедился и на примерах думских выборов, и, конечно, на примере, вот, как вы упомянули, президентских выборов. Они сейчас отменены де-факто. Де-юре они как бы существуют, де-факто их нету. И поэтому участвовать в этом спектакле, в этом бессмысленном шоу, я считаю, совершенно бессмысленно. Остаются местные выборы, которые многие из наших коллег по политбюро считают необходимым как-то задействовать. Чисто местные, локальные выборы. Ну, у нас это больших разногласий не вызвало. Если у кого-то есть желание это попробовать и сделать, ну, бога ради, пусть они это пытаются и сделают. Мы, как движение, не обязаны вот целиком участвовать там в каких-то региональных выборах, потому что далеко не в каждом регионе в этом есть смысл. Там, где он есть, ну, почему же, пусть пробуют. От этого никому хуже не будет. Вот. Я не вижу в этом минуса. Пока не изменена система, пока не изменена вот эта вот фиктивная игра в выборы, до этих пор участие в выборах совершенно бессмысленное занятие.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос Владимиру Буковскому. Ленин дал определение коммунизма как советская власть, ну, плюс электрификация всей страны, да? Отсюда. Путинизм – это хабистская продажная власть, да? Плюс дебилизация всего населения страны посредством алкоголя, а также зомбирование через телевидение, да? Такой режим может существовать в соседстве с богатой и толерантной Европой, да?
Ну, вы знаете, долго он существовать так не может. Он и сам по себе не может долго существовать, имея в виду развивающийся кризис. Вы поймите, все-таки обвал экономический, который может произойти, мы пока еще не знаем, до какой глубины он дойдет, он заденет абсолютно всех. И путинскому режиму, я боюсь, московский ОМОН не поможет. А похоже на то, что кроме московского ОМОНа они уже ни на кого больше и полагаться не могут, если иметь в виду Приморье и их эксперимент. Так что, да, я согласен с вашей формулировкой. Вот такая всеобщая путинизация, это означает ГБшно-монопольную коррумпированную систему, клановую, корпоративную систему, которая не интересуется нуждами народа, интересуется только своими узкими клановыми интересами. Все это верно. Но просуществовать эта система сама по себе долго не сможет, вне зависимости от того, протестует против нее Запад или не протестует. Просто по внутренней динамике развития кризиса я не вижу, как они смогут удержаться долго.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В отличие от Николая Стулы, я не вижу дебилизации нашего народа. Вполне нормальные люди, мыслящие и разбирающиеся в политике. И хотят, что в России вот в скором времени ожидаются очень большие протестные настроения. Многие вот хотят видеть на скамейке подсудимых членов правительства, вроде Кудрина. Изменений в политике в государстве в пользу большинства, а не какой-то кучки олигархов. Вот и социальных гарантий на безбедную старость, если хотите. Вот скажите, а вы сейчас не завидуете себе, что не стали президентом России?
Спасибо. Ну, вы знаете, моя попытка баллотироваться, она изначально была как бы, ну, что ли, обречена. Мы это отлично понимали все. Мы знали, что какие-то легальные зацепки будут использованы для того, чтобы меня дисквалифицировать. Никаких иллюзий мы не строили на эту тему. Поэтому сожалеть о том, что я не стал президентом, мне было бы смешно. Это никогда мне не грозило. И вам тоже. Но, конечно, жалко, что наверху управления страны сейчас нельзя назвать ни одного человека, который заботился бы о стране. Вот это печально. И это печально для всей страны. Потому что, посмотрите, что они делают. Они распределяют все накопленные резервы между своими прикормленными олигархами. Они дают миллиарды тому же Абрамовичу, тому же Дерипаске и прочее. Но они не дают ничего людям. На самом деле, как мы вот и показали в документе сегодняшним принятым политсоветом, есть способы преодоления кризиса именно путем поддержания малого бизнеса, среднего бизнеса, путем непосредственных дотаций населению, путем помощи региональным бюджетам, между прочим, которые уже на сегодняшний день исполняются только на 40%. А на региональных бюджетах, как мы знаем, лежит как бы наибольшая вот, тяжесть ответственности за социальное оплачивание, за бюджетную сферу, за социальное страхование и так далее. И вот это значит, что это очень сильно ударит по населению. И вот нет ни одного человека наверху, который бы хотя бы условно сказал: господа, что же мы делаем? Мы продолжаем грабить страну, которая находится в глубочайшем кризисе. Мы толкаем эту страну в пропасть, где, в общем-то, может погибнуть тысячи и тысячи людей.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Константинович, объясните, пожалуйста, вот у Касьянова партии, она где-то в Европе зарегистрирована, и был ли Касьянов на политсовете? Спасибо.
Нет, Касьянов пока что на сегодняшний день в движение солидарности как таковое не вошел. Он поддерживает какие-то акции, совместно проводит вместе с нами, но вот как организация он не вошел и не представил какого-то представителя своего в политсовет солидарности. Он, в общем-то, выжидает. У меня такое ощущение, что он просто выжидает, насколько мы сможем вообще что-то сделать, показать практическую сторону нашей работы, и тогда он может пересмотреть свое отношение. Я не удивлюсь, если его люди будут участвовать в акциях вот в памяти Меркелова там, или в марте в марше несогласных, это очень возможно. И, в общем, в прошлом его деятельность, она всегда сводилась к тому, что акции он будет поддерживать, а вот на уровне структурном он как бы не входит в движение. Также у него было и с другой Россией, и с гражданским фронтом. Он немножко держится особняком. Вот, так что пока что такого близкого взаимодействия с Касьяновым не получилось, хотя на конкретных акциях мы, в общем-то, вполне рассчитываем на его участие.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот вопрос к вашему собеседнику, можно сказать, как к дедушке диссидентского движения. Вот вы понимаете, вы с первого дня диссиденты своими силами не боролись с тем, что вам не нравилось в СССР, а пригласили и как-то туда уехали вражеские силы, которым, в общем-то, никогда не надо было переустраивать соседа, а нужна была и гибель этого соседа. И это как-то всегда выглядит не очень. Это все равно, что вы попросили соседа вашу жену побить, с которой вы не справляетесь. А у кремлевского режима всегда была одна родина. Вот это у меня такой вопрос. Вам не кажется, что вы как-то инородное тело? Люди внутри России должны организовывать свой порядок.
Меня удивляет ваша формулировка. С чего вы вдруг взяли, что мы приглашали какого-то врага? Мы что, позвали кого-то напасть, там, ввести войска в СССР, что ли? Я никак не пойму, о чем вы говорите. Мы пытались изменить ситуацию здесь. Я в свое время отсидел 12 лет, пытаясь добиться улучшения именно здесь. И не прибегая ни к каким враждебным силам. Мы могли использовать западную прессу, потому что не было свободной российской прессы. Здесь в газета «Правда» не стала бы публиковать мое мнение. То есть я использовал, вот как и сегодня это делаю, радио «Свобода», русскую службу BBC, «Голос Америки». Я в этом не вижу ничего враждебного. Я не считаю, что вот нынешняя радиостанция «Свобода», по которой я с вами общаюсь, является вам враждебной. Иначе бы вы ее, наверное, все-таки не слушали, правда? С другой стороны, ваше утверждение, что Кремль всегда делал что-то в интересах народа, меня поражает. Это именно они разбазарили миллиарды и миллиарды народных денег. Это они отдавали приоритет революциям в Чили, в Конго, в Южно-Восточной Азии, в Сомалии, наконец, в Афганистане. Кто их тянул посылать наших ребят в Афганистан, где тысячи из них погибли, а заодно уничтожили сотни тысяч мирного населения? И назвать их патриотами – это удивительно. У них, как вы помните, по марксистской идеологии, где красный флаг, там и родина. Вот они теперь нам представляют самих себя некими патриотами, а меня это жутко смешит. Патриотизм, слово патриот, между прочим, 20-30-е годы, было равносильно понятию враг народа. Это было запрещено быть российским патриотом, так же, как и украинским, и там, я не знаю, таджикским патриотом. Это было нельзя, это был буржуазный национализм. О чем вы говорите? Они всегда были антинародными. Они принесли на алтарь своей мировой революции все богатство России и миллионы жизней россиян. Именно для того, чтобы продвинуть свою безумную фантазию мировой социалистической революции.
Напомню, что первое заседание Политсовета оппозиционного движения «Солидарность» состоялось сегодня в Москве. В нем приняли участие 39 человек. Среди принятых решений план работы на этот год, который включает в себя концепцию развития организации. Итоги сегодняшнего Политсовета движения «Солидарность» обсуждаем с одним из его членов, бывшим советским политзаключенным Владимиром Буковским. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования экономики. В ближайшее время голосование по законопроекту состоится в Сенате. Власти Москвы дали правозащитникам разрешение на проведение в воскресенье шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. По сообщению Интерфакса со ссылкой на мэрию Москвы, это разрешение дано на шествие по центру города. Мать российского сержанта Александра Глухова, сдавшегося грузинским властям, решила уехать из Цхинвали обратно домой в Удмуртию. Как сообщил помощник главкома сухопутных войск России Игорь Коношенков, Галине Глуховой не удалось договориться с грузинскими властями о встрече с сыном, а дозвониться до него она не смогла. Ранее сержант Глухов заявил, что не поедет на встречу с матерью в Цхинвали, так как это небезопасно для него. В США в авиакатастрофе в пригороде города Буффало, штат Нью-Йорк, погибли 50 человек. На борту самолета компании Continental Airlines находились 44 пассажира и 5 членов экипажа. Еще один человек погиб на земле. В Ираке, по уточненным данным, 40 человек стали в пятницу жертвами нападения смертницы, ранены десятки людей. Взрыв произошел к югу от Багдада, в городе Искандарии, на пути следования сотен тысяч шиитских паломников в священный для шиитов город Кирбелу. Большинство погибших – женщины и дети. Совет Безопасности ООН продлил мандат наблюдательной миссии в Абхазии. Полномочия миссии продлены до 15 июня. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги сегодняшнего политсовета движения «Солидарность» обсуждаем с одним из его членов, бывшим советским политзаключенным Владимиром Буковским, который находится в нашей студии. Максим Резник, член политсовета движения «Солидарность» и глава Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко», высоко оценивает потенциал «Солидарности».
О программе, которая проработана вплоть до мелочей, наверное, говорить рано, но я считаю, что «Солидарность» очень оперативно и содержательно реагирует на многие вещи, которые происходят в России, это очевидно для меня. Интеллектуальный потенциал «Солидарности», я считаю, помогает всему демократическому движению страны, а значит, всей стране. Более того, я уже неоднократно говорил, что «Солидарность» начала с очень правильной вещи, а именно с программы «300 шагов к свободе». И поэтому, в общем, «Солидарность» есть на что опереться в своих предложениях. И это тоже очень важно. Демократы сегодня не просто критикуют режим, но и предлагают альтернативные подходы, содержательные, позитивные в каком-то смысле. Поэтому я считаю, что «Солидарность» движется в верном направлении с точки зрения программной.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Владимир Константинович, вам не кажется, что не хватает в России не столько солидарности, сколько интеллектуальности? То есть люди, ну, в упор не желают думать, и все.
Ну, вы понимаете, кажется, Гелеровский еще в свое время сказал, в России две напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти. Вот эти две напасти, по-моему, так и остались. У нас интеллектуальная элита оказалась совершенно за бортом. У нас очень сильный интеллектуальный потенциал в стране, я вас уверяю. Наши ученые до сих пор имеют очень большой спрос за рубежом, когда они туда едут. У нас очень хорошая была школа науки. Этот потенциал остался, он не востребован. Просто авторитет интеллигенции с концом социализма, он как-то очень сильно подорвался, поскольку интеллигенция в основной, в массе своей, в общем, поддерживала социализм, была в большой степени от него зависимой, кормилась от него. Может быть, в этом дело, но интеллектуальные элиты сегодня, они, в общем, оказались не у дела. Поэтому сказать, что нам не хватает интеллектуальности, я не могу. У нас программы вот взялись, написали несколько партий. Посмотрите, все партии, как-либо пытавшиеся участвовать в выборах до того, как эти выборы отменили полностью, они все представили программы, и все программы довольно серьезные. Я не могу сказать, что там написано чепуха, неграмотность. Нет, там нет неграмотности, они интеллектуально вполне выдержаны. Дело не в этом. У нас проблема в том, что люди неактивны, люди изуверились. У нас наступило то, что в физиологии называется заученная беспомощность. Мы слишком долго отучались от инициативы, нас наказывали за инициативу. И поэтому люди привыкли сидеть и ждать, что там власть сделает, вместо того, чтобы идти и делать это самим. Люди у нас до сих пор не понимают связи между своей жизнью, уровнем жизни и тем, как они голосуют, за кого они агитируют, как они себя ведут в политическом смысле. Этой связи до сих пор люди не осознали у нас. Это массовое явление, это не явление, связанное с интеллектуальным классом, это связано с массой сегодняшнего населения.
Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор», видит утрату доверия бизнеса к российскому руководству.
Расчет на социальный протест, массовый протест, мне кажется несколько преждевременным. Скорее, я больше ожидаю протестов, гораздо более содержательных и опасных для власти, со стороны элитных групп. Потому что элитные группы лучше понимают, как глубоко кризис может продвинуться. Они яснее понимают, ошибки, которые совершает правительство, и они внутри себя, не проявляя это публично, уже всерьез, и хотя и закрыто, обсуждают, что же делать дальше. Потому что на самом деле понятно, что если надо инвестировать деньги в нашу экономику, то здесь требуется прежде всего такой фактор, как доверие. Вот как раз доверие со стороны бизнеса к российскому руководству в значительной степени утрачено.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Вот ЗАО Российская Федерация, она существовала за счет высоких доходов, алмазы, золото, нефть и так далее. Но сейчас это все выходит как бы из цены и непонятно и многое. Вот посмотрите, что творится на Кавказе. Сейчас вот Путин не может посадить там своего человека, Радченко этого, в Дагестане. В Ингушетии страшное, что происходит. И в общем они выруливают. Достопочтенный Джамаль говорит, что только ислам может стать цементом для Российской Федерации. Иначе она может развалиться на... Потому что эти дотационные, значит, округа, они откажутся, как бы. Но я хочу сказать, скажите, может случиться так, что придет какой-нибудь Кадыров и переломит, и все-таки заставит всех работать, и навяжет шариат или что-нибудь подобное? Или...
Ну, вы знаете, представить себе шариат, навязанный в России, мне очень трудно. Здесь просто этику труда навязать не удается, а уж шариат, это тем более не трудно сделать. При нашем российском разделительстве никакому исламу нас не сломить. Это можно спокойно утверждать. Нет, это региональное явление, вы правы. Нынешняя власть слабнет на Северном Кавказе. Во-первых, потому что она туда влезла по горло и совершенно необоснованно и ни к чему. А во-вторых, потому что это совпало с нынешним кризисом, у них слишком много забот, помимо Кавказа. И они там начинают захлебываться, они действительно не могут в Ингушетии, в Дагестане, они уже не могут установить какого-то порядка. Вот. Это показатель их слабости, это показатель глубины кризиса. Но ожидать, что в результате восторжествует некий Витязь на коне в бурке с Кораном в руке, это, конечно, это слишком далекая картина, далекая иллюзия.
А есть ли вообще угроза центробежных настроений в России по образцу распада Советского Союза?
Это, безусловно, есть. Я об этом, кстати говоря, пишу с 93-го года все время, указывая на то, что поскольку внутри политических сил, способных удержать страну от продолжения кризиса, нету, и не возникает, и нынешняя власть не позволяет им возникнуть, то единственный реальный сценарий, наиболее вероятный развития этого кризиса, состоит в последующей фрагментации России. И не обязательно по этническому признаку. Как мы видели в 98-м году, Урал чуть не стал Уральской республикой с собственной валютой. Дальний Восток был готов там Дальневосточную республику провозгласить. У нас очень неустойчивое государство, потому что оно всегда строилось с крыши, а не с фундамента. У нас никогда не было законного самоуправления местного. А путинский режим, он еще ухудшил это дело. Он даже губернаторов сделал невыборными, а назначенными. Чем еще меньше, создал еще меньше устойчивости этой всей структуре. То есть это теперь чиновник на месте, губернатор, он не имеет авторитета перед своим населением, поскольку он присланный, он казачок, его прислали из центра. Он имеет только тот авторитет, который на него проецирует Кремль. И это все. Никакого реального авторитета он как человек там не имеет. То есть это делает ситуацию еще более неустойчивой.
Илья Яшин, член бюро движения «Солидарность», ощущает рост протестных настроений.
Ждем роста протестных настроений уже в самое ближайшее время, и нам кажется, что для этого есть все предпосылки. Вот это заседание нашего политсовета, например, принимал участие депутат городской думы из Воронежа Александр Болдырев, который привез аналитическую записку о том, что сегодня происходит в Воронеже, в крупном городе, который находится не так далеко от Москвы. Крупный промышленный центр, помимо там таких вот традиционных вещей, как сокращение рабочей недели, пад объемов производства, в этой аналитической записке довольно честно признается, что бюджет за январь-февраль исполнен на 46%. Ключевые статьи сокращаются, причем на две трети сокращаются ключевые социальные статьи, в то время как плановая застройка исполняется на 99%. Естественно, это будет причиной роста социальных протестов. И мы думаем, что это станет уже через, там, может быть, 2-3 месяца причиной того, что когда немножко просто потеплеет, что люди просто начнут выходить на улицу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Ильич говорил следующее. Коммунизм – это и советская власть плюс электрификация, как Николай уже говорил. А дальше там еще было так. Плюс американская система народного образования, плюс немецкая дисциплина железных дорог. У меня вопрос к Владимиру Константиновичу такой. Ну, социалистической революции солидарность, конечно, не хочет. Так же, как и наша власть, наше правительство. Скажите, пожалуйста, в ваших программных документах какая у нас должна быть власть? В чем она должна быть выражаться? В чем выражаться должна ее суть в народовластии? Какая форма народовластия вы бы хотели?
Ну, вы знаете, у нас принят очень программный большой документ на эту тему. Называется «300 шагов к свободе». Вот этот документ вы можете найти на сайте движения и во многих других интернет-изданиях. И почитайте его. Это очень объемный документ, там чуть не 80 страниц. Там все расписано по деталям, что и как надо делать. Но вкратце, если просто как бы для эфира дать такую отжимку, что ли. Речь идет о восстановлении демократии, восстановлении ситуации, при которой общество может совместно искать выходы из кризиса, не боясь цензуры, не боясь репрессий. Сегодня мы даже не можем в полном объеме обсуждать этот кризис, поскольку у нас не свободная медиа, она цензурируема Кремлем. Ну и как же мы будем искать совместно выход из этой ситуации, если нельзя говорить? Вот, хотя бы так. Как мы будем решать финансовый кризис, если все это теперь сконцентрировалось, все потоки в кремлевских руках, и они эти потоки направляют в основном своим друзьям и среди олигархов, да, для самоподдержания. Ну, как мы это можем? Это никак мы не можем. Вот поэтому и вывод, который мы сделали, очень коротко озвученный Гарри Каспаровым, а именно, что самым главным условием выхода из кризиса является изменение политической системы, что нынешнее правительство, нынешняя политическая система, созданная за 8 лет Путиным и его ставленниками, она зашла в тупик, она не в состоянии дать нам возможности выхода из этого кризиса.
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый день. Во-первых, приветствую Владимира Константиновича. Рада слышать его бодрый голос, как-то подбадривает и нас. Значит, вопросы такие. В последнее время участились нападения на профсоюзных лидеров. Как реагируют крупнейшие профсоюзные организации мира на нападения на российских профсоюзных деятелей? Второе. Неужели вот нельзя обратиться к группе бывших диссидентов, к тому же Берлускони? Он большое влияние, и Меркель имеет на Путина. Вот, чтобы с Ходорковским, с Бахминой, с Лебедевым это решить вопрос как-то.
Вы знаете, что касается Меркель, Берлускони и так далее, то там скорее Путин имеет на них влияние, нежели они на Путина. Они как бы приняли эту игру и решили играть вместе с Путиным, защищая его даже от критики журналистов, как Берлускони сделал пару лет назад. То есть они решили принять Путина таким, какой он есть, поскольку от него зависит подача газа и нефти в Европу. Вот их позиция абсолютно прагматична, если так мягко выражаться, и надеяться на то, что они одернут Путина, никак нельзя, этого они делать не будут. Другие страны, другие общественные и государственные деятели могут еще как-то об этом говорить в открытую и при встречах, но на этих двух никак не рассчитывайте. Что касается преследования профсоюзных лидеров, то вот этим мы все как раз готовы заниматься. Об этом сегодня шла речь на Политсовете. Мы решили, приняли программу всесторонней помощи независимому профсоюзному движению, его развитию. А я, поскольку я живу на Западе, конечно, постараюсь достучаться до западных профсоюзов, в частности, до американских, AFL-CIO, так называемый конгломерат профсоюзов, с которыми у меня давние связи, и постараться как-то заручиться их поддержкой на рождающемся независимом профсоюзном движении в России. Вот, и им, безусловно, нужна помощь их коллег на Западе, это безусловно. И без их вмешательства, без их как бы протестов очень трудно себе представить, как мы будем защищать возникающие у нас независимые профсоюзные движения.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы спросить у Владимира. Вот заговорили о протестных настроениях, и я бы опять хотел бы обратиться к Ленину. Вот без наличия вот этого рабочего класса революционного возможно осуществление всех этих надежд протестных? Спасибо.
Да вы знаете, рабочий класс как бы инструмент социальных изменений, революции и так далее, это в общем-то, прошлое марксистов даже нынешних. Даже нынешние марксисты на Западе уже не говорят про пролетариат. По Елику такого больше нету. У нас самые революционные, скажем, в Англии, это медсестры и учителя. Ну, объясните мне, каково их место в общественном производстве, выражаясь марксистским языком? Да никакого, понимаете? То есть концепция Маркса, по которой пролетариат был застрельщиком всех этих изменений, социальных потрясений, она уже давно обанкротилась. Уже был Грамши, который говорил, что интеллигенция есть застройщик. Уже был Маркузе, который, кстати, сейчас опять популярен, который говорил, что любого рода отщепенцы и там... Обнормальные индивидуумы есть застрельщики революции. Это сейчас гораздо более популярно на Западе среди, значит, теоретиков. Что касается России, то у нас, кстати говоря, еще довольно много рабочих, гораздо больше, чем на Западе. У нас индустриальной революции не произошло в той мере, в какой она произошла на Западе. Там просто в производстве промышленном занято так мало людей, что они не могут представлять, ну, никакой реальной силы, понимаете? Это операторы на машинах, это не рабочие. Понимаете, вот. И поэтому у нас в России как раз гораздо больше этот процент. У нас и огромные заводы сейчас останавливаются, и десятки и сотни тысяч людей становятся безработными. Именно в сфере производства. На Западе сфера услуг, обслуживания, она давно превысила в своем процентном отношении сферу производства. А у нас в России еще пока нет. Это здесь как раз еще есть классический пролетариат. Но, повторяю, дело не в этом. Дело в том, что формула Маркса и формула Ленина, они, в общем-то, показали себя несостоятельными. Ведь вот не произошло социалистической революции на Западе. Вот когда уж? Более 100 лет назад Маркс пророчил нам эту самую социалистическую революцию. А все пошло наоборот. Вместо обнищания пролетариат у нас богател там на Западе, да? Вместо монополизации разрасталось мелкое и частное производство, субконтракторы и так далее. То есть все произошло абсолютно наоборот тому, что нам предсказал Маркс. Так что не надо всерьез относиться к писаниям этих дремучих старых людей, которые понимали мир, как они его видели в XIX веке. Они не нынешней модернизации и технологического прогресса, они его не видели. Сегодня это все уже по-другому. Ссылаться на Ленина в этих условиях, ну, как-то смешно. Но, с другой стороны, уж если вы хотите цитировать Ленина, давайте вспомним, что Ленин считал революционной ситуацией, а именно то, когда верха не могут управлять по-старому, они не хотят жить по-старому. Вот эту ситуацию мы в России сегодня имеем. Верха не могут справиться с экономическим кризисом, а, стало быть, не могут управлять по-старому, а внизу нарастает движение протеста, несогласия, неприятия нынешней власти. Вот это и по Ленину, строго говоря, и есть революционная ситуация.
Политолог Владимир Гельман, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, ожидает поддержки оппозиции со стороны политической элиты.
Я сомневаюсь, что в ближайшем будущем и в Москве, и в Петербурге возможны какие-то серьезные массовые акции протеста. Но в Москве и в Петербурге, в особенности, конечно, в Москве, сосредоточена другая часть общества, которая крайне недовольна тем, как российские власти решают проблемы кризиса. И я скорее бы ждал усиления оппозиции не от того, что им удастся вывести на площади несколько сотен своих соратников, а того, что через какое-то время на сторону оппозиции может начаться дезертирство из политической элиты, из бизнес-элиты. И мы знаем из нашей недавней истории, что тот политик, который рискнет на этот шаг пойти первым, он очень рискует, но может и выиграть. Достаточно вспомнить пример Бориса Ельцина.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу поделиться своими сомнениями по поводу революционной ситуации. Ну, то, что верхи не могут, это, между прочим, я же и говорил еще 8 лет назад, стоит посмотреть на эти лица, что же они там могут. Им просто везло. Они не могут уже давно. Но меня беспокоит то, что низы-то как раз очень даже и хотят. Эти верхи, вот которые вот именно сейчас, они им родные. Они их именно хотят, и им не хочется никаких революционных ситуаций. И в-третьих, все. Ну, в общем-то, наступают, извините, кранты, ну, где-то там к весне, к лету, да? И что-то надо делать. И как вот здесь поступать в этой ситуации? Я просто не вижу, как это будет развиваться ситуация. Извините за сумбур.
Ну, что касается низов, то говорит, что им нынешняя власть родная, я никак не могу. Нынешняя власть в основном состоит из бывших ГБшников. ГБшники никогда не были родными нашему народу. Они профессионально занимались его истреблением 73 года. Никакой родственной связи я не просматриваю здесь. И родственные они не были и по психологии. Это же, в общем, другой слой населения совершенно. Так что родственности и приятия верха я не вижу. Оно могло быть каким-то еще... До тех пор, пока страна богатела, пока были высокие цены на нефть и газ, народ мог смотреть на этих пришельцев, ГБшников. Ну что же, по крайней мере, они нам обеспечили вот прибыль, да, хотя и далеко не всем. Но это могло быть. Но как только начинается падение производства, прибыли, обнищание, падение рубля, инфляция, бегство капитала, ни о какой родственности никто не вспомнит. Вы меня извините, если у вас сотни тысяч людей оказываются без работы и без куска хлеба, как мы понимаем, да, практически, и у них никто там наверху родственникам не будет. И думать, что они не проявят какой-то активности, тоже наивно. Ведь им надо семьи кормить, ну что же им делать? И в этом-то и наша задача и состоит, чтобы не дать этому возникающему протестному движению, возникающему неизбежно в силу экономического коллапса, разбрестись, вылиться в насилие, вылиться в уличные погромы, в погромы магазинов. Наша задача именно в том, чтобы показать им, что надо делать и чего добиваться. И каким-то образом как бы скорректировать эту волну в нужном направлении. Вот, я считаю, наша задача. Справимся мы с ней или нет, это, конечно, другой разговор, но задача наша такова.
Слушаем москвича Юрия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо, что я вас слышу. Я в 70-е годы тоже принимал участие, учился в университете, выступал против власти. У меня вот такой вопрос возникает. Вы не боитесь репрессий лично против вас и против членов солидарности, на которые может пойти Путин?
Ну, вы знаете, я всю жизнь живу под этой угрозой репрессий. С 16 лет, как только я открыто объявил, что я враг советской власти и коммунистического режима, коммунистической идеологии. Конечно, я ждал репрессий и получил их, слава тебе Господи. Но пугать это давно уже никого не пугает. И те люди, которые сегодня ходят в политсовет, вот мы сегодня разговаривали, совершенно как бы, как само собой разумеющееся, проскальзывает, что, а что мы будем делать в случае арестов. Мы уже об этом начинаем думать. Мы уже думаем, какие механизмы запускать в защиту тех или иных арестованных людей. Не только нас самих, а вот, скажем, активистов в регионах, которые начнут какое-то протестное движение. Конечно, на них обвалится сразу вся мощь карательная этого государства. Наша будет задача находить способы их защищать, им помогать. То есть мы это обсуждаем как рядовую, неизбежную ситуацию, которая грядет.
Да, вот на днях задержали Ивана Старикова, члена политсовета, бывшего сенатора. Продержали 4 часа в милиции в Домодедово. На Ольгу Курносову завели уголовное дело. Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте. Вы говорите, что нас постоянно отрицательно стимулировали на активность. Ну, при советской власти это оно понятно, так оно и было. Но вот горбачевская команда, она призвала нас к активности. И действительно тогда как-то давали много свобод. Ну и на что использовала наша интеллигенция, наши диссиденты эти свободы? На то, чтобы встать на сторону республиканских номенклатур против номенклатур центральной. То есть попросту заменить гнет одной номенклатурой гнетом нескольких этнически профилированных номенклатур.
Ну, вы знаете, в этом тоже был прогресс на тот момент. Громада Советского Союза, как бы наднациональная, безликая, она была куда как более грозным противником, чем национальные, пусть даже коррумпированные элиты. В этом я вижу большой прогресс. Вы можете со мной не соглашаться, но я считаю, что распад Советского Союза был неизбежен и позитивен. Сейчас многие об этом не хотят понимать и думать. Сейчас многие имеют ностальгию по поводу старого советского прошлого. А я всегда им говорю, а как бы вам понравилось, если бы у нас было 15 Чечней на момент 91-го года или 92-го. А это было реально. Национальные движения в этих республиках достигали уже серьезного уровня. Если народы, скажем, Украины, Прибалтики на референдуме подавляющим большинством голосовали за независимость, то следующим шагом, если бы их пытались давить, были бы стычки, были бы столкновения, было бы кровопролитие, и оно привело бы к гражданской войне. Так что позитивный ход в том, что распалась страна на национальные, пусть и не совсем свободные, и не совсем демократические режимы, все равно есть. На этом только не надо останавливаться, надо идти дальше, надо демонтировать советские институции, пытаться как-то и демонтировать эту ментальность советскую, как-то сдвигать людей с нее, показывать, что можно сделать. Надо сказать, что вот вы говорите, вот вас поощряли при перестройке на активность. Это не совсем так. Горбачевская перестройка, она хотела, чтобы эта активность была хорошо контролируемой. Вот они чего хотели. А это, безусловно, было противоречием в терминах. Активность народная не может быть контролируемой, тогда она уже не активность народная. И вот в этом противоречии он и запутался, Горбачев. Вот он хотел, но только так, как ему хотелось, а не так, как людям хотелось. А выяснилось, что его планы и планы населения, они не сходились. Он хотел какой-то новый обновленный социализм, а население социализма не хотело никакого. Вот на этом он, собственно говоря, и кончился. Но сдвинуть все это народную массу на более активную гражданскую позицию все-таки не удалось. Только какой-то процент населения оказался задействован в новой активности. Посмотрите, 91-й год, противостояние у Белого дома, это все-таки не миллионы людей. Это десятки тысяч, пусть сотня тысяч, но не миллионы. Даже в Москве, в которой 10 миллионов населения, могло бы быть больше, правда? А уж по всей стране это проявилось еще меньше. То есть активность возникла, но в очень небольшом проценте населения, в некотором слое. А настоящей гражданской активности населения как таковой и не произошло. Ну, отчасти потому, что путч 91-го года был очень недолгим, он был всего 3 дня, не успела как бы кристаллизоваться оппозиция, поляризоваться страна не успела отчасти, а отчасти именно в силу того, что мы десятилетиями нас отучали от активности.
Большое вам спасибо. Напомню, что сегодня прошло первое заседание Политсовета оппозиционного движения «Солидарность». В нем приняло участие 39 человек. Среди принятых решений план работы движения на этот год, в частности, организации протестных акций. Итоги первого Политсовета движения «Солидарность», определявшего отношение к нынешнему политическому курсу Кремля, мы обсуждали с одним из его членов, бывшим советским политзаключенным Владимиром Буковским. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Отношение россиян к проблеме СПИДа и к самим ВИЧ-инфицированным – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 15 февраля. В гостях у «Радио Свобода» социолог-сексолог Игорь Кон, исполнительный директор Всероссийского объединения людей, живущих с ВИЧ, Игорь Пчелин, и Мария Еременко, аспирантка Института социологии РАН. Ждем звонков в прямой эфир с часа до 2 часов дня. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.